Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Брежнева. Как известно, Леонид Ильич находился на посту генерального секретаря ЦК КПСС с 64 по 82 год. Эту эпоху вспоминаем с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным. Добрый вечер, Олег Семенович.
Вечер добрый, Владимир Алексеевич, радиослушатели.
Чем вам вспоминаются вот эти 18 лет правления Брежнева?
Ну, я полагаю, что у нас очень много всяких мифов вообще ходит по всякому поводу, да, и особенно по разным периодам советского времени, в том числе и по брежневскому времени очень много всяких идет разговоров, которые вообще под собой никакой почвы не имеют. Потому что это, в общем, был период, когда очень мощно развивались производительные силы. Ну, я в то время еще был сибиряком и красноярцем, и в Хакасии работал, и в Красноярском крае самом работал. И, в общем, видел, как сколько вообще строилось, и мне приходилось вместе с коллективами возводить огромнейшие заводы, и фабрики, и гидроэлектростанции. И если взять в целом даже страну, это, в общем-то, и времена БАМа, и времена энергетики, и времена развития цветной металлургии, и металлургии вообще, в том числе, так сказать, и черной, да, и разворот строительства жилья, и уже пошли в то время такие мощные домостроительные комбинаты, и начали сооружаться крупные аграрные комплексы, поэтому, когда говорят о том, что какой-то был застой, ну, в экономике, по крайней мере, его не было, и экономика развивалась, дай бог, чтобы когда-нибудь это возобновилось. Да, были, конечно, просчеты, да, были недостатки, да, были ошибки, я полагаю, что по-другому быть не могло, потому что очень короткое время, будем говорить, существования государства народного, которое началось с 1917 года, и, конечно, было много проб и ошибок при строительстве этого нашего, так сказать, родного Советского Союза. В чем я вообще вижу ошибки? Ну, во-первых, партия была достаточно серьезно перегружена хозяйственными делами, потому что поскольку, ну, даже взять наш Красноярский край, я вам скажу так, где-то сотня объектов крупнейших в стране была на контроле Центрального комитета КПСС и Союзного совета министров, да? А у нас было, как правило, из этой сотни 23-25. Вы представляете, так сказать, какая нагрузка была на краевой комитет, на Хакасский областной комитет, на городские, на районные комитеты партии. Это, естественно, отвлекало вообще от главной задачи партии, от идеологической работы, от пропаганды, от агитации. Это раз. И во-вторых, я думаю, что надо было в то время уже была полная возможность развивать общественные институты для того, чтобы они, так сказать, были бы не о государственные, как у нас были там всевозможные, так сказать, комитеты там, и мира, и всего, и тем не менее все это в какой-то степени управлялось государством. А надо было как можно больше создавать общественных институтов, потому что критика, которая шла бы, так сказать, от общественных институтов, наверняка бы, ну, была бы достаточно, так сказать, мощной, серьезной и сильной, и так или иначе на это власть обязана была бы реагировать.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, делит эпоху Брежнева на периоды.
Эпоху Брежнева я бы разделил четко на две части. Это первые 10 лет со времени его прихода к власти в 64-м году и до заболевания в 73-74-м году, потому что здесь все-таки он принимал участие в решении каких-то вопросов. Он был не просто номинальным лидером, а реальным лидером. И стабильность была его сознательной политикой, сохранение всех людей – руководства. Нужда в переменах существовала всегда, а она особенно возросла в начале 70-х годов. И вот здесь его болезнь привела к тому, что мы называем застоем. То есть, когда необходимо было что-то менять, выдвигать просто новых людей, более молодых, понимаете, все старели вместе с Брежневым. На самом деле, конечно, надо было менять все поколение руководителей. Это естественный процесс, который никто не может отменить. А Брежнев затянул смену лидеров, смену поколения. Она не произошла. И это вызвало то, что мы называем застоем.
Ну, я полагаю, что это не 74-й, конечно, это, скорее всего, начало, это 76-й год. Если говорить о кадрах, об омоложении кадров на местах, то омоложение кадров на местах шло серьезное. Это я сам свидетель, так сказать, участник, и сам был выдвинут там в 33 года в очень большом, так сказать, городском комитете, в общем, ответственном, первым старем Ачинского городского комитета партии. Я пришел туда с должности управляющего трестом. А что касается непосредственно Политбюро и Центрального комитета, то это совершенно известный факт. Брежнев Леонид Ильич просил 4 раза о том, чтобы его отпустили. И, конечно, окружение действительно влияло на то, чтобы он не уходил. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что система-то работала. Каким бы, так сказать, ни был Брежнев, вот, в каком бы состоянии он ни был в то время, а система-то работала, потому что были высокопрофессиональные кадры на местах, и в том числе и в Политбюро, на всякий случай, были такие люди. Ну, я могу назвать своего земляка, кандидата в члены Политбюро, Владимира Ивановича Долгих, который прошел войну, закончил войну командиром роты, работал, то есть, главным инженером крупнейшего завода в Красноярске металлургического, потом был главным инженером Норильского комбината, потом был директором Норильского комбината, потом был первым старым Красноярского краевого комитета партии. И, кстати говоря, он в молодом возрасте был выдвинут в Центральный комитет, в секторе ЦК. Но вот было, так сказать, окружение, которое уже понимало, что если уходит Брежнев, то уходит и их. И это, естественно, мешало, конечно. Хотя, в целом, я еще раз говорю, что я думаю, что говорить там о каком-то величайшем застое, не дай бог такие перестройки, которые устроил Горбачев, так сказать, Ельцин и все последующие за ними.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент радио «Свобода». Напомню, что у нас в студии бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин. Вспоминаем так называемую эпоху застоя в связи со столетием со дня рождения Леонида Брежнева, бывшего генерального секретаря ЦК КПСС. Бывший мэр Москвы Гавриил Попов, президент Российского вольного экономического общества, позитивно оценивает начальный период брежневской эпохи.
На всю эпоху Брежнева переносят отрезок, касающийся примерно, ну я бы так сказал, после 76-го года. После того, как у него произошел очередной инфаркт, он по существу перестал руководить. Что касается первого этапа, то я считаю позитивным акт смещения генерального секретаря Хрущева. Это было нормальное, назревшее мероприятие. Я считаю позитивными составленную программу, связанную с реформами в сельском хозяйстве. Тогда, после мартовского пленума 65-го года, был предпринят целый ряд серьезных мер, касающихся улучшения положения колхозов и колхозников. И, наконец, Косыгинская реформа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени» Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что эпоху генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева, которому сегодня исполнилось бы 100 лет, вспоминаю вместе с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным.
Член бывший. Я и сейчас председатель Коммунистической партии Советского Союза. Вы все про бывшего как-то. Так вот, то, что сказал Гавриил Харитонович, по сути дела, сказал я, во-первых, с 1976 года, да, можно сказать, что вот начались эти процессы, когда было связано с болезнью. А так, действительно много было сделано. Вот я говорил о развитии сельскохозяйственного производства, там, о развитии промышленности, ну, вообще о развитии производительных сил, он, по сути дела, подтвердил это. И я считаю, что действительно... И смещение Хрущева было абсолютно правильным. Сколько по этому поводу вообще не визжали бы и не кричали, но дальше вообще это терпеть было невозможно, потому что это уже, так сказать, переходило всякие рамки, в общем-то, нормальные. И просто было стыдно за то, что делаем мы, и как на нас смотрят вообще в связи с руководством хрущевским.
А как воспринимала партия вот увеличение числа наград Леонида Ильича, то, что навязывал он свои воспоминания, написанные не им, как выяснилось?
Ну, понимаете, это все ведь, я говорю, что это все было в последние годы раз, и это все было уже тогда, когда он действительно себя очень плохо чувствовал. Но надо еще раз, я хочу повторить, отдать ему должное, что он 4 раза просил его освободить от должности и просил уйти. А, ну, а окружение, есть окружение, так сказать, ну, награждают, вручают. Сталину, например, когда принесли указ о том, что он присвоено звание Героя Советского Союза, он вызвал Калинина и такую ему бучу устроил. И не носил звезду, кстати говоря. Эту звезду уже потом вынесли, когда были, когда его хоронили на подушечке, так сказать, да, и уже в мавзолее эту вторую звезду прицепили.
Но Брежнев был даже кавалером Ордена Победы.
Ну, вы знаете, я думаю, что как раз в этом ничего особенного я и плохого не вижу, что был Орден Победы, потому что он воевал он честно и добросовестно, был он на очень тяжелом участке, Малая Земля, и тот, кто, в общем, там бывал, там знает, что там нет ни одного квадратного метра вообще без... металла, который туда попадал, так сказать, в результате постоянного круглосуточного обстрела фашистов. Поэтому было сделано много тогда, это раз, а во-вторых, очень много было сделано по развитию военно-промышленного комплекса и по, кстати говоря, и по оснащению армии, и по ее, так сказать, боеспособности. Поэтому я, например, в этом ничего плохого не вижу, что он награжден Орденом Победы.
По воспоминаниям поэта Евгения Евтушенко, Брежнев был не чужд культуре и искусству.
С ним я никогда с глаз на глаз не разговаривал, но я знал, что он любил, например, мои стихи. Вот как-то мне об этом вскользь говорил, ну, когда мы где-то там встречались на каких-то приемах официальных и так далее. И даже знаю одну вещь, мне рассказывала это Клавдия Ивановна Шульженко, что однажды, когда приехал Эрик Хонекер и напал на меня за то, что как вот может ваш поэт так вот все время говорить о том, что, безусловно, это неизбежно, что Германия объединится до конца этого века, что он этим подрывает политику нашей партии, так говорил Эрик Хонекер, то Брежнев прервал его и сказал: вы знаете, что он же, ну что, он не политик, он поэт, и давайте я лучше прочитаю стихи. Это Клавдия Ивановна мне рассказывала.
Слушаем вопрос москвича Муслима. Перезвоните. Слушаем, Владимир Александрович, радиослушатели из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сколько часов просуществовал бы Советский Союз, если бы в 1970 году был бы разрешен свободный выезд из Советского Союза? Дело в том, что до энергетического кризиса 1973 года все западные страны охотно бы принимали иммигрантов. Я думаю, он просуществовал максимум 3-4 часа.
Ну, это, знаете, на вообще... Не хочется, так сказать, обижать кого-то, но это так из области, так сказать, бреда. Во-первых, те, кто хотел уезжать, они уезжали. Моя, например, позиция такая. Тот, кто хотел уезжать, пусть уезжает, только чтобы не въезжали. Вот это моя позиция, например. Она и сегодня у меня такая.
Бывший президент РГГУ и бывший народный депутат СССР Юрий Афанасьев датирует эпоху Брежнева начало негативных тенденций.
Вот то, что сейчас называют коррупцией, организованной преступностью, теневой экономикой, все это в брежневское время уже вполне назрело. И этому способствовали, конечно, в то время тоже нефтедоллары. И вот такое вот усыпляющее якобы спокойствие, оно было характерно и для политики Брежнева. То есть острота проблем, которые терзают и вот-вот настигнут окончательно и людей Советского Союза, и руководство, она скрывалась этой видимой такой, и не только видимой, бездеятельностью, якобы беспечностью. И поэтому создалось впечатление стабильности, благополучия, спокойствия.
Ну, я не знаю, откуда берет господин Афанасьев, в общем-то, так сказать, такие вот... Вернее, как он делает такие обобщения, если говорить о, может быть, о последних, опять-таки, годах жизни, да, и говорить о Москве, это одно, а если говорить там о Сибири, то это совершенно другое. Ну, были, наверное, где-то места, где была коррупция, так сказать, да, где-то могли даже на должность назначать за какие-то деньги. У нас, например, этого никогда не делалось. И я думаю, что господину Афанасьеву это известно более чем, потому что он был секретарем Красноярского крайкома комсомола. Он это знает, так сказать, там как, что там была коррупция какая-то, что ли, там были какие-то взятки, что ли. Это, понимаете, это, во-первых, ну, чего сейчас говорить вообще о коррупции, как той, которая была, когда сейчас воруют миллиардами? Ну, о чем вообще можно говорить?
Слушаю москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. По-моему, с Олегом Шениным можно спорить во многом, но, мне кажется, в самом главном я с ним согласен. А именно, надо было привлекать народ к самоуправлению. Чего тогда не было, было упущено, и страна не стала великой. По поводу маразма, знаете, в то время мы думали, что маразм связан исключительно лишь с возрастом правящей прослойки, но теперь мы видим, что маразм, так сказать, в расцвете сил и средних лет, он ничуть не лучше.
Абсолютно согласен. Можно быть молодым и в маразме, можно быть старым и со светлой головой.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа, товарищи. Разрешите сначала пару слов. Все-таки мы уникальная страна, потому что управлять с помощью партии и партийного аппарата экономикой, ну, за всю историю человечества не удавалось, наверное, никому, кроме нашей страны. Вот Владимир Ильич Ленин, у него было два секретаря, Фотева и Стасова, не помню, кому-то из них, он сказал где-то в году 18-19, что мы недооценили важность меновых отношений. И у них с Троцким хватило ума перейти, ну, к тому, что называлось НЭПом. Ну, а потом пошла вот эта командно-административная система, связанная тоже с великими деятелями, Сталином там и так далее. Но такая система, конечно, управляемая партией, да, партия занималась там бог знает чем, я могу просто карикатурные совершенно привести примеры из области сельского хозяйства. Когда приезжали из райкома, колхозники брали за вилы, за лопаты, а когда уезжали, уходили к себе домой. Так...
Как вот на Красноярском крае сказались эпохи, ну, вот, реформ брежневских 60-х годов?
Я вам скажу так, что по Красноярскому краю было принято постановление специальное о комплексном развитии производительных сил Красноярского края. Это было постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР. 10 лет раз, и потом было второе постановление на вторую десятилетку. И это, ну, за это время Красноярский край вот в конце вот 80-х, да, он был на втором, ну, второе место по территории после Якутии, тут ни с чем не связано, но он был на третьем месте в Советском Союзе по объемам капитальных вложений и на седьмом месте по объемам промышленного производства. Хотя в стране было почти 300 миллионов, в Красноярском крае жило всего-навсего 3,5 миллиона. Поэтому очень мощно развивался край.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Здравствуйте. У меня, вы знаете, тоже удивление вот по поводу маразма, поскольку тут Соловьев спросил Грефа, что хорошего в экономике было за 2006 год, а он ответил: у меня дочь родилась, а вроде бы Греф моложе Брежнева. Скажите, вот как вы видите, каковы причины? Вот все-таки при советской власти и лозунги такие были, и все было морально. Откуда воспитала советская власть вот Грефов, Кудриных, вот тех, которые сегодня Россию гробят?
Ну, по-моему, Алексей Иванович отвечает только за Сергея Шойгу из нынешнего правительства.
Да, за него, пожалуй, отвечаю, да. А вообще, я думаю, что, ну, это вся команда, ну, если говорить, так сказать, об их возрасте, то они в советское время-то были еще так чуть-чуть, да, там, ну, заканчивали институт и все. А с точки зрения вообще, так сказать, того, что много всяких деятелей, в том числе и в наше советское время, попало в руководство партии, в руководство государства, причем попали люди, так сказать, которые были вообще в душе своей, так сказать, антисоветчиками и антикоммунистами. Это правда, к сожалению великому, потому что, ну, вырастили партию до 19,5 миллионов, что было явной глупостью. И, кстати говоря, во времена Брежнева воспитательную работу с нами проводили в Центральном комитете КПСС, когда видели, что городские комитеты или там краевые, областные комитеты начинают быстро, так сказать, наращивать свои ряды. За это дело спрашивали достаточно серьезно. Но, тем не менее, вот такое количество, да, и отсутствие вообще строгих требований к отдельной категории, и отсутствие контроля за некоторыми категориями, да, вело к тому, что появлялись и в наше время такие деятели, и сейчас они прорвались и вот командуют, к сожалению, великому.
Напомню, что эпоху Брежнева, которому сегодня исполнилось бы 100 лет, обсуждаем с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным, ныне председателем КПСС. Сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Руководство Датского совета по беженцам категорически отвергает обвинение, выдвинутое в адрес этой гуманитарной организации директором ФСБ России Николаем Патрушевым. Выступая во вторник на встрече с руководителями российских СМИ, Патрушев заявил, что у некоторых сотрудников совета есть опыт разведывательной работы, а гуманитарная помощь, выделенная жителям Северного Кавказа, попадает к боевикам. Эксперты Скотланд-Ярда завершили работу в Москве в рамках расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Генеральная прокуратура России заявила, что передала британским следователям протоколы допросов и другие документы. Нотариус Фаиль Садриддинов, обвиняемый в причастности к убийству американского журналиста Пола Хлебникова, пытался покончить с собой в тюремной камере. По данным Интерфакса, сейчас Садриддинов находится в психиатрическом отделении при Бутырском СИЗО. Андрей Анохин приговорен к 15 годам заключения за причастность к взрыву на Котляковском кладбище Москвы в 1996 году. Мосгорсуд признал Анохина, ветерана войны в Афганистане, виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Международное сообщество резко осудило смертный приговор, вынесенный в Ливии 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу по обвинению в намеренном заражении вирусом СПИДа сотен детей в местной больнице. США, ЕС, власти палестинской автономии, международные правозащитные организации выступили с резкими заявлениями. Руководство палестинской автономии призвало сторонников враждующих группировок ФАТХ и ХАМАС прекратить огонь. С призывами к национальному единству выступили и глава автономии лидер ФАТХа Махмуд Аббас, и палестинский премьер лидер ХАМАСа Исмаил Хания. За последние дни в столкновениях между сторонниками группировок погибли около 10 человек. Россия не будет прекращать импорт мяса из ЕС.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что эпоху Брежнева, которому сегодня исполнилось бы 100 лет, вспоминаем с бывшим членом Политбюро КПСС, ныне председателем КПСС Олегом Шениным. Олег Попцов, бывший председатель ВГТРК, помнит выгодные черты характера Брежнева.
Эпоха Брежнева в одном сюжете. Когда Михаил Андреевич Суслов убрал в ссылку Александра Николаевича Яковлева после его выступления в литературной газете, вопрос решился за один день. И когда Суслов что-то там где-то, в Канаде нет посла, вот Александр Николаевич завидует послам, как им там хорошо, вот он пускай уедет. И Брежнев летит в Америку и делает остановку в Канаде. Естественно, по всем нормам, генеральный секретарь встречает российский посол Александр Николаевич Яковлев. Брежнев выходит из самолета, видит Яковлева и говорит, а ты что здесь делаешь? Тут говорит, да я вообще здесь уже работаю послом, да? И давно, вообще, уже год. Что ты говоришь? Все-таки он это сделал. Брежнев имел в виду Суслова. Но это ответ на вопрос, как управлял Брежнев страной.
Ну, данный факт без комментариев, потому что я просто, так сказать, на эту тему не хочу ничего говорить и не хочу это обсуждать, потому как если начну говорить, то я тут наговорю слишком много плохого. Не хотелось бы на радио это говорить, да. Вот. А с точки зрения, так сказать, управлял, не управлял, ну, по крайней мере, сейчас выполняется, как заявляют официальные средства массовой информации, да, где-то 40% указаний президента. Я думаю, что при Леониде Ильиче такого не было.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Шейн, вот вы интересно рассуждаете, да? Вот когда был руководитель молодой, было хорошо, а когда постарел, стало плохо. Может быть, причина в другом, что существовала монополия на власть Компартии и монополия партии в экономике. Вот даже китайцы отошли от монополии в экономике.
Китайцы, во-первых, ни от чего не отошли. В Китае такой жесткий порядок и такая дисциплина. И настолько следят за теми, кто занимается всякими темными делами и коррупцией, что когда, так сказать, об этом узнают, то независимо от того, кто это, первый секретарь пекинского горкома или первый секретарь какой-нибудь провинции, его вешают, так сказать, принародно, и всем показывают, что так нельзя. Поэтому то, что, так сказать, они дали некоторую свободу, и, в общем, так сказать, вроде идут с какой-то обновленной новой экономической политикой, это еще не значит, что они пошли уже туда, в капитализм. По крайней мере, они управляют этим процессом, и управляет этим процессом Коммунистическая партия Китая. А что касается вообще, так сказать, вот разговоров о том, что вот если бы там партия бы не держала бы, да не управляла бы, так глядишь бы, было бы лучше, я думаю, что лучше бы не было, это однозначно, тут вопросов даже нет. А если взять период, который тут один из товарищей уже называл, что вот там были времена и ленинские, там и сталинские, а как вообще можно без мощной, так сказать, централизации обеспечивать стране устойчивость, вообще свободу и независимость, когда внешняя контрреволюция, внутренняя контрреволюция, Антанта, постоянный саботаж и чего только не устраивали, когда убивали людей, которые вступали в колхозы, когда убивали председателей сельских советов, что вообще надо было делать? Разве не надо было, так сказать, там поднимать дисциплину и держать, так сказать, власть в руках и централизовывать эту власть. Да, у нас в партии, между прочим, был демократический централизм, но это ведь как? Когда ситуация напряженная и военная, то больше, так сказать, централизма, а когда более-менее ситуация спокойная и, так сказать, такая не взрывная и не военная, то тогда больше демократизма. И это везде так. Вот возьмите Соединенные Штаты Америки. Сейчас ситуация изменилась в связи, так сказать, с Афганистаном, с Ираком, там, и с иранскими делами, и с корейскими делами. И в связи с 11 сентября, что там вообще? Так не принимает никаких мер, что ли, государство? Принимает такие меры, что нам тут еще не снилось вообще в России.
Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков, лидер партии «Зеленых», неохотно вспоминает эпоху Брежнева.
Я же был и в эту эпоху, и до этой эпохи, и после этой эпохи. Для меня это было какое-то облегчение после сталинской эпохи. А когда эта эпоха кончилась, вернее, в ходе этой эпохи, это был действительно застой, это действительно было страшное ощущение нереальности происходящего, когда этот самый полуживой человек вешал себе медали геройские и так далее, и так далее. Сначала это было хорошо, сначала это воспринималось как какой-то прогресс, какой-то шаг вперед. В конце удушье, застой.
Слушаем москвича Петра Михайловича.
Добрый вечер, Владимир. Огромное вам спасибо за сегодняшнего гостя. Он еще раз объяснил, так сказать, почему рухнул Советский Союз. Трудно себе представить, чтобы Билл Гейтс, предположим, прошел бы те этапы биографии, которые описал ваш гость по поводу себя, по поводу Владимира Ивановича Долгих, и что бы было с персональными компьютерами, Windows, интернетом и так далее.
Каков был уровень научно-технического оснащения от ваших предприятий в Красноярском крае?
Я вам скажу, что у нас было очень много предприятий, где рабочим мог работать только человек с высшим образованием. Ну, например, взять тот же глиноземный комбинат, который строили мы. И все управление, так сказать, типовское, там мог работать только человек, который закончил институт, там другого вообще не было. Поэтому, ну, взять, например, главкрасная строй, который вел огромные, так сказать, строительные работы на территории Красноярского края. Первая была система, в которой внедрялась электронно-вычислительные машины. Первая система была, которая работала по сетевым графикам. Я сам, например, так сказать, там защищал диплом в Томском инженерно-строительном институте по строительству нефтеперерабатывающего завода именно по сетевому графику. И тогда украинский Минтяжстрой ввел еще такую новую систему по узлового строительства. Сдавались такие внутри комплекса сдавались узлы, которые могли самостоятельно работать. Поэтому, ну, я уж не говорю о том, что, а что у нас, военная техника, она была, что, кувалды, что ли, запускали ракеты, да, и кувалды запускали человека в космос. Ну, это эти мифы, которые, так сказать, все время распространяются о том, что и все не так, и все не туда, вот все умные, а мы вот тут такие все дурные. Они, во-первых, пользы тогда не приносили, сейчас тем более никакой пользы никому не приносят. Пусть лучше посмотрят, что делается сейчас. Кроме того, что качают нефть и газ, что еще делается? Что создали-то? Что создали?
Слушаю вопрос москвича Альберта.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Альберт Кравцов, писатель. Пожалуйста, не прерывайте, я меру знаю. Из всех человеческих маний, по-моему, самое опасное и нетерпимая эта мания власти. Нужно вовремя уходить. Вот, например, от малого. У нас в Союзе писателей московском Владимир Гусев сидит третий срок и уходить не собирается. Владимир Владимирович, по-моему, хорошо эту мысль понимает. А если бы Леонид Ильич вовремя ушел, наверное бы советская власть сохранилась бы.
Ну, я сказал о том, что он 4 раза просился. Это тоже, в общем, не такая простая проблема. Это не его личная проблема, это проблема окружения в том числе, да. Да, я думаю, что если бы он в 76-м году ушел, то, наверное, у нас ситуация была бы несколько иная, чем она сложилась на конец 80-х годов.
Была как
сейчас. По крайней мере, не пришел бы Горбачев, я убежден в этом.
Но была как сейчас проблема преемника, боролись разные группировки.
Ну, видите ли, какая проблема преемника не была, тем не менее, Центральный комитет партии нашел бы преемника, потому что народ-то был с большим опытом и достаточно серьезный и ответственный.
Правозащитник Елена Боннер, вдова академика Сахарова, относит ко временам Брежнева начало коррупции.
Сам Брежнев как бы регенерировал застой, но заложил основы такого режима, который начал воровать. При Сталине ведь не очень воровали, да и при Хрущеве даже. А вот потом началось воровство, и на сегодня мы, по-моему, дошли до верхней точки коррупционности.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
При Сталине я был, при Брежневе, прошу прощения, я был ребенком младших школьных классов, но время то помню, бегал по магазинам за продуктами, но ты видел, что там на прилавках. Пустые прилавки все-таки появились в основном при Горбачеве. А вот я хочу рассказать собственные воспоминания. Отец у меня работал в Копьяре, это Астраханская область. Привозил оттуда очень хорошие фруктовые консервы. Тетя была в Архангельске и видела там полные магазины, заваленные морепродуктами. Так что если чего-то где-то одного не было, то было что-нибудь другое. А насчет 5 геройских звезд, которые Брежневу повесили за 18 лет, так у Хрущева за 10 их появилось 4. Рискну предположить, что если бы он просидел еще 8 лет, повесил бы себе и 5-ю, и 6-ю, а может быть и 7-ю.
Как снабжался Красноярский край?
И я скажу хорошо. Ну, во-первых, мы же северная территория, да, и все-таки север тогда же не было проблем таких, как сейчас, когда там возят самолетами чугунные батареи, так сказать, после того, как все отключат и все угрохают, так сказать, на местах, да. Тогда готовились по-настоящему к зиме, вовремя завозили продукты, вовремя завозили горюче-смазочные материалы. То есть снабжение было нормальное. Я вам скажу, что когда вот эти разговоры идут там о том, что не хватало, там голодные, так сказать, пустые полки. Ну, во-первых, были полные холодильники, это раз, это никто не отрицает, кстати говоря, никогда. Это первое. А во-вторых, там, где это было, я убежден, что это был специально организованный саботаж. Особенно 89-й, 90-й год, 91-й год. Это все было организовано. Если... Вы помните, тогда еще таких на патриотических позициях стоял, передачу вел 600 секунд
Невзоров
Саша, да? Вот. Он показывал, как вообще вывозились мясокомбинатов из других предприятий пищевых продукцию и закапывали в полном смысле этого слова в лесах, в болотах для того, чтобы создать дефицит, для того, чтобы... как можно больше обозлить народ, чтобы, в конце концов, поднять людей против советской власти. Все это было.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте. Вот много говорят, сравнивают эпоху, но почему-то вот, в общем, связку не делают с сегодняшнего дня на то время. Ну, например, если бы штаб-фонд был бы в России, то бы и компьютер, и все было бы. Потом, я считаю, нашим руководителям лучше звезд хоть 200 навешать, но пусть они деньги вернут, пусть они смертность прекратят, олигархов посадят всех, коррупцию прекратят.
Но компьютеры не ввозили, потому что это считалось множительной техникой по политическим мотивам, а не из-за отсутствия денег из стоп-фонда.
Нет, я думаю, почему? Компьютеры, в общем-то, в то время-то еще...
Персональные, имею в виду.
Ну, они только-только-только начинались. Ну, это же... Когда они пошли везде, тогда они пошли и сюда. Это первое. А во-вторых, я вообще постоянно стараюсь увязывать с нынешним временем. Поэтому вот то, что сейчас было сказано, я целиком и полностью поддерживаю. Потому что действительно все познается в сравнении вообще, в конечном итоге. Ну, жизнь тогда и жизнь сейчас. Ну, сейчас кто-нибудь вообще может спокойно отпустить ребенка в школу, если даже школа 500 метров от дома? Не может. Он проводит обязательно и встретит обязательно. Потому что не знаешь, вернется ребенок или не вернется, дойдет до школы, не дойдет. Ну, разве вообще было такое? Разве была такая ситуация в экономике, когда, ну вот, едешь, смотришь на предприятия, которые работали, да, развалено, разграблено, разбито, поломано, ну, варварство полнейшее творится, так сказать, в стране. И вот чем надо заниматься. А у нас или придумают какой-нибудь каток там около мавзолея, так сказать, да, ну, вроде это самое сейчас, так сказать, такое... Главное, чтобы сделать какую-нибудь неприятность людям. Ну, хорошо, не уважаете Ленина. Да, ну, там вообще лежат те люди, о которых вы вспоминаете на каждых парадах. Там говорите о Жукове, говорите там о Гагарине. Ну, какую-то элементарную вообще совесть и какую-то мораль надо иметь вообще власти нынешней.
Первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин, депутат Государственной Думы, одобряет брежневские методы руководства страной.
Вот главный элемент, который характеризует тот период, 18 лет правления Брежнева, да и вообще социализма, он заключается в том, что не было установки на деление общества на господ и обслуживающий слой, на элиту и низы. Если Хрущев этот отход пробовал подменить соображениями здравого смысла, так называемыми метаниями, то кукурузу сеяли, то там каблуками стучали, то еще чего-то такое. То в эпоху Брежнева решили, наверное, новыми изысканиями особенно не заниматься, и развитие больше шло по инерции.
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый. У меня вопрос будет Олегу Шейну, товарищу.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот, да... Человек только тогда может сочувствовать общественному несчастью, если он сочувствует какому-либо конкретному несчастью каждого отдельного человека. Скажите, пожалуйста, чем занимается зять Леонида Ильича Брежнева Чурбанов? Вы здороваетесь, встречаетесь или нет?
Очень давно встречался, наверное, уже несколько лет не встречался, и, честно говоря, не знаю, чем он сейчас занимается.
Я брал несколько раз интервью у Юрия Михайловича, он занимается бизнесом, прекрасно себя чувствует, после развода с Галиной Брежневой женился по новой, счастлив в новом браке. Он снимался, я не видел недавно телепрограмму, посвященную столетию Брежнева, и его там могли видеть наши телезрители. Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мне кажется, сейчас вот и в прессе много пишут о Брежневе и представляют его в таком радужном свете, что вот такой добрый, хороший человек. Хотя, в общем-то, я считаю, что Леонид Ильич Брежнев, он по существу оказался полностью не готовым к руководству государством.
Вот вы были в Афганистане. Как вы оцениваете эту эпопею спустя 20 лет?
Я эту эпопею оцениваю так. Я уже об этом и писал, и говорил. Я полагаю, что как бы поласковее сказать, полные, так сказать, неучи и дураки в полном смысле этого слова выводили войска из Афганистана. Выводили. Обведены войска были правильно абсолютно, потому что если бы не вошли 26-го в ночь на 27-е в Афганистан наши войска, то 27-го на 28-е вошел бы Пакистан при серьезнейшей поддержке Соединенных Штатов Америки. И у нас, в общем, горело наше южное подбрюшье все. И, кстати говоря, благодаря вот этим деятелям, которые тут все дрались, так сказать, вместе с Горбачевым за этот вывод и не оказывали помощь на Джибуле, который вообще и без поддержки, кстати говоря, продержался почти 3 года, А потом, когда его не стало, вот прошло, например, две гражданских войны в Таджикистане. Это при прямом участии талибов, при прямом участии маджахедов, при прямом участии исламской партии. Поэтому руководство понимало, что если гореть будет там, то гореть будет весь юг Советского Союза.
Советский диссидент и правозащитник Жорес Медведев анализирует эпоху Брежнева с позиции простого человека.
С точки зрения политической, все-таки Брежнев начал откат от хрущевской, от линии 20-го съезда, реабилитации Сталина. То есть политический зажим был совершенно очевидным. И восстановление власти КГБ, которое было разрушено Хрущевым в значительной степени, стало также очевидным, потому что КГБ приобретало все большие и большие полномочия и внедрялось в политическую жизнь простого населения. Вот, допустим, я чувствовал себя плохо, потому что я был как бы диссидент, поэтому меня увольняли, то есть я чувствовал себя нестабильно. Если брать маленького человека-крестьянина, то он чувствовал себя лучше, потому что после сталинских и хрущевских экспериментов, там с кукурузой и всякой прочей ерундой, Брежнев пытался все-таки как-то поднять деревню, поскольку она дошла до состояния кризиса. Фактически Брежнев начал нефтяную экономику и стал закупать зерно за границей. Поэтому крестьянин чувствовал себя лучше в том смысле, что продовольствие шло из-за границы, и на крестьян перестали давить уже слишком страшным образом, выдали им паспорта и все прочее.
Ну, вообще, что касается диссидентов, я думаю, что они все вместе должны, так сказать, вот собраться, сброситься и поставить золотой памятник Леониду Ильичу. Потому что если бы они не были бы диссидентами, если бы к ним не принимали меры, они не получали бы Нобелевские премии, там за всякое бумагомарание, так сказать, им не платили бы десятки и сотни тысяч долларов, так сказать, денег, они бы не устраивались прекрасно, так сказать, за рубежом, поэтому...
Многие это, погибли в лагерях.
Это команда. В лагерях каких? Ну, вот при Брежневе? Вчера... При Брежневе? При Брежневе в лагерях погибли. Ну, если, понимаете, ведь как один говорит, там погибло 30 миллионов, другой говорит, погибли там при Сталине 40 миллионов, третий говорит, уже кто-то там называет цифру 60 миллионов. Это, я думаю, это бред сивой кобылы, потому что тогда как же росло население вообще Советского Союза? Откуда оно? Как всех уничтожили, а население росло, что ли? Не сказки, не надо рассказывать. Я, слава богу, сидел в советское время, сидел в демократическое время. Я знаю советский лагерь, так сказать, что такое был. И чего это, если уж так было там плохо, сейчас средний возраст у мужчины... жизни там 59 лет, да, а они живут все до 90 лет, если там так было плохо. Сказки не надо эти рассказывать, знаем мы все это.
Слушай, вопрос москвича Олега.
Здравствуйте. Я совершенно поражен тем, что даже люди вроде Попова и Яблокова, и Медведева, Жареса, говорят, что брежневский застой начался после 76 года. Мой отец много занимался экономикой сельского хозяйства и даже защитил диссертацию. Сам-то я 59-го года, так что лично не могу судить. Так вот, я уверен, что застой начался, по крайней мере, 69-го года.
Ну, имеет в виду наш радиослушатель после ввода войск в Чехословакию.
Если вообще это связывать там с Чехословакией, с Венгрией, то надо посмотреть, что стало с Югославией, с Афганистаном, с Ираком, и в каком положении сейчас находится КНДР, так сказать, Сирия, Иран, благодаря тому, что Штаты, так сказать, давят так, как полагается. Поэтому я думаю... Это, ну, вообще ни в какое сравнение не идет. То время, что Чехословакия та же, или та же Венгрия. Ну, когда уже берут и людей вешают за крючки, так сказать, на столбах, что, не принимать меры, что ли?
Слушай, москвича Николая.
Доброй ночи всем. Я хотел бы напомнить, что из сегодняшней беседы вот вы напомнили, что такое было при Брежневе держать самую примитивную, самую дешевую печатную машинку. Просто печатную машинку. Это хуже оружия, нужно было отчитываться и хранить ее. И хочу напомнить, что, конечно, Леонид Ильич был не патриот русской автомобильной промышленности. Он сам катался на иностранной технике. Вот наш Владимир Владимирович, он любит нашу. Он до сих пор на брежневских запорожцах и на автомобилях другого класса с салоном кожи молодого дермантина. Спасибо.
Как вы считаете, Алексей Иванович, нуждается ли эпоха Брежнева в серьезном научном изучении, популяризации?
Ну, я думаю, что любая эпоха нуждается в серьезном изучении. И поскольку было очень много сделано, безусловно, нуждается в изучении. Но я полагаю, что для нынешней власти это все бесполезно об этом говорить. Учиться они не умеют и не будут. Если торговал цветами, теперь министр энергетики, если там, так сказать, был младший научный сотрудник, сразу делается начальником Главного управления внутренних дел города Москвы. Если был старшим научным сотрудником, то сходу, так сказать, делают премьером в государстве. Поэтому, я думаю, для нынешней власти это вся учеба – это абсолютная бестолковщина. Надо менять строй, надо переходить, в общем-то, на социалистический путь развития. И вот тогда это изучение пойдет на пользу.
Спасибо. Напомню, что сегодня исполнилось бы 100 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева. Как известно, он находился на посту генерального секретаря ЦК КПСС с 1964 по 1982 год. О жизни в это время, получившем название эпохи застоя, мы вспоминали с бывшим членом Политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным, ныне председателем КПСС. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Елена Колупаева.
Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный.